Благодарю за пение наших сестер. В Тебе я так нуждаюсь, наш Господь, мой Господь. Мы все нуждаемся, не только дети, чтобы предстоящий год или предстоящие эти летние месяца, они принесли нам всем благословение, чтобы мы были мудрыми. Текст, который мы возьмем сегодня в основу, это тот, который уже прозвучал на детской истории. Галатам, 6 глава, 7 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Вы что-то сеяли этой весной? У многих, я знаю, у многих из вас есть земельные участки, дачи. И вот весна позади. Вчера мне сообщили две новости. Одна хорошая, а вторая еще лучше. Я говорю, а в чем они? Говорит, наступило лето, сегодня лето. А еще лучше, завтра тоже будет лето. Весна закончилась. Время, когда мы садили семена в землю, прошло. А теперь мы будем поливать и ждать урожая. Да, ну давайте представим, как это происходило у нас. Грядочку вскопали и посадили. Редисочку, морковь, свеклу, укроп, различные салаты. Ну и большинство, конечно же, из вас посадили цветы. Как вам нравится вот этот принцип, который записан в Библии? Что посеет человек, то и пожнет. Что посеешь, то и вырастет. Нравится вам этот принцип? Скажите, если бы не было этой закономерности, хотя бы на мгновение представьте, вы засеяли грядочку морковочкой, а выросли одуванчики красивые, а потом пушистые разлетелись. Вы засеяли укропом вторую грядочку, а выросла крапива. Поле засеяли пшеницей, а вырос борщевик. Знаете, да, что такое? Да, не знаю, как от него избавиться. Если бы не существовало принципа, что посеешь, то и пожнешь, легко нам было бы жить, планировать. Но невозможно вообще. Мы бы не знали вообще, что завтрашний день нам принесет. Мы бы не могли знать заранее, что вырастет на нашем огороде. И вот принцип, который мы можем вынести из этого текста, мы можем принимать решение, что посадить в нашем огороде, но мы не вправе выбирать последствия наших решений. Вы согласны? Мы принимаем решение. Вот здесь я посажу, хорошо, морковь. Но когда я посадил, и уже поливаю, и ростки произошли, уже от меня ничего не зависит. Вырастет морковь. Или не вырастет ничего. Ну да. Одна наша соседка говорит, засадила грядочку горохом. А на утро пришла, думаю, ну что такое? Кто тут у меня копался? Начала смотреть, а ни одной горошины в моей грядке нет. Птицы склевали, оказывается, вы тоже знаете. Они любят после нас идти и... Кто-то даже говорит, какие-то семена посадили к полезной культуре, а муравьи взяли их и унесли. Ну что ж, может и ничего не вырасти, если семя украдут. Но если мы садим семя, ничего другого не вырастет, как кроме этого семени. Вчера моя супруга в грядочку садит эту рассаду тыквы. Я говорю, откуда ты уверена, что это тыква? На ней же не написано, никакой тыквы нет еще пока. Это просто какой-то кустарник. Она говорит, ну я садила тыкву. Листочки могут быть даже похожи еще с чем-то, какой-то другой культурой. Но я садила тыкву, семена тыквы, поэтому должна вырасти тыква. Мы верим в то, что посеяли, то и пожали. Конечно, нас семенами могут обмануть иногда, но это другой вопрос. Поэтому давайте подумаем, скажите, апостол Павел о дачах наших говорит и о земельных наделах, или о чем-то другом он пишет в послании к Галатам? Он пишет о духовном смысле. И вот весна закончилась. И, наверное, нам Очень хорошо было бы в первые дни лета поговорить, что мы посадили и что мы будем взращивать. А дети, о которых мы молились, это как раз та золотая пора у них, когда они садят. Детство, юность – это время посадки. А зрелости, уже более старшие годы, это мы пожинаем. То, что в детстве посадили. Говорят, вы знаете такое выражение: посеешь мысль, пожнешь действие. Посеешь действие, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Что сеешь, то и пожнешь. И в духовном плане это так же справедливо, как и в нашем, на нашем приусадебном участке. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеешь, то и пожнешь. К сожалению, в настоящее время люди утратили чувство ответственности за свои действия и слова. И когда приходят в жизнь какие-то проблемы, то человек начинает искать виновных. Друзей винит, обстоятельства, врагов винит. И так трудно признаться порою, что я сам виновен. Я посеял в свое время нечто, а теперь просто пожинаю. Пророк Осия говорит в 8 главе, в 7 стихе: «Так как они сеяли ветер, то пожнут бурю». Особенно широко в наши дни распространилась ложь. Ложь является составной частью политики некоторых государств. В середине 2016 года появилось в обиходе такое словосочетание – фейковые новости. Вы слышали? Фейковые новости. Это, словарь нам говорит, это поддельные, фальшивые, ложные новости. Это намеренное распространение лжи в средствах массовой информации с целью введения в заблуждение, для того, чтобы получить финансовую или политическую выгоду. И что интересно, 2 года всего лишь, как эта фраза появилась, в 2016 году, обманывали всегда, но вот именно эта фраза, фейковые новости. И в 2017, в прошлом году уже, эти новости или нескончаемый поток разговоров, их было так много, что словарь английского языка Коллинз назвал фейковые новости словом года. То есть чаще всего употреблялась именно эта фраза в новостях. Словом года. Наиболее распространенное словосочетание. В книге пророка Даниила в 11 главе, в 27 стихе написано, там речь идет о двух царях, южном и северном. Мы не будем вдаваться в детали, я просто прочитаю 27 стих. Как цари строить будут взаимоотношения свои? И давайте скажем, похоже это на наши дни или нет? У обоих царей, Даниила 11, 27, у обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь. Как точно Даниил описал то, что происходит в нашем мире. Утром в средствах массовой информации сообщают, что убит журналист. Весь мир перепечатывает, распространяет эту информацию. Вечером говорят: извините, мы пошутили, у нас просто спецоперация была, мы тут одного преступника ловили. Но на уровне правительства, когда звучит фейковая новость, то нас это уже, может быть, даже и не смущает. 1 Иоанна, 5 глава, 19 стих. «Весь мир лежит во зле», говорит Священное Писание, «и во лжи». Хочу повторить еще раз четверостишие, когда-то я уже его цитировал. «Сколько правды в нашем мире». Один стихотворец так сказал: «Там где-то на земле, на самом дальнем плане, кусочек правды в уголке, и тот завернутый в обмане». Но проблема в том, что это не только в политическом мире происходит. Это происходит на уровне наших человеческих отношений, в финансовом мире. Финансовые пирамиды, вы знаете, да? Цель их обмануть, ввести в заблуждение ради материальной выгоды. И сколько их уже было, и сколько еще будет. И всегда находятся люди, которые верят. А в религиозном мире – есть фейковые новости, есть ложь в религиозном мире. Дьявол, какое любимое занятие дьявола? Обманывать, обольщать. На небе он поднял восстание и ангелов обманул. Затем на земле Адама и Еву обманул, и все человечество продолжает обманывать и вводить в заблуждение. И даже когда тысячелетнее царство закончится и будет воскрешение умерших грешников, он продолжит свое дело вводить в заблуждение и обманывать. Он ничего другого не умеет. Но у него есть помощники в этом мире. И они тоже ходят в церковь, и они тоже называют себя верующими людьми. Но и они вводят в заблуждение. Сатана не смог бы вводить в заблуждение, если бы он не одевал одежды света, одежды правды на себя. Сегодня переписывают не только светскую историю, вы знаете, учебники переписывают, памятники разрушают и говорят, все не так было, во время Великой Отечественной войны все не так было. Ну ладно, политику оставим. А церковную историю переписывают сегодня? Оказывается, да. Оказывается, в последнее время вот эта ересь, ложное учение распространяется вокруг и около. И знаете, суть в чем? Они говорят, что они искажают церковную историю. Первые адвентисты верили не так, как сегодня уже адвентисты верят. И пытаются что-то вырвать из истории, исказить и преподать превратно. Если мы не знаем истории, то нас легко будет обмануть этими фейковыми новостями. Когда ко мне подошли и говорят, Игорь Иванович, ну вы просто не знаете, учение церкви изменили. Это где-то уже после смерти Елены Вайт, когда первые адвентисты умерли, учение поменялось. Я не знаю, на что вы ссылаетесь, но в мою семью адвентизм пришел в 1914 году. Мой дедушка стал адвентистом седьмого дня вместе с бабушкой. И вот как в 1914 году они уверовали, так я продолжаю верить сегодня. По крайней мере, вот за эти 104 года последних никаких изменений в учении церкви не произошло. А что вы там в интернете находите, как вы искажаете эту историю? Поэтому я прошу вас, дорогие друзья, не будьте падки на новости и даже на историю, которую вам будут преподавать. Но если вам кто-то рассказывать что-то начнет, лучше постарайтесь встретиться с людьми знающими и поинтересоваться историей своей церкви. Кто-то говорит, труды Елены Вайт все переписали в церкви. У нас есть центр по исследованию трудов Елены Вайт в Заокском. Вы можете убедиться и сверить все. Оригиналы там, копии оригиналов есть, ксерокопии, где Елена Вайт своей рукой корректировала, подписывала. Все это при возможности можно проверить. Но людям это не нужно. Ради материальной или политической выгоды распространяется ложная информация. А в религиозном мире ради того, чтобы... Ну, давайте прочитаем, как апостол Павел об этом пишет. 2 Тимофея, 3 глава, 13 стих. 2 Тимофея, 3 глава, 13 стих. Он очень красиво писал, что будет происходить в религиозном мире в последнее время. 2 Тимофея, 3 глава, 13 стих. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Апостол Павел прекрасно понимал. В церкви появятся люди, которые будут преуспевать во лжи, вводя в заблуждение и заблуждаясь. И только если мы хорошо знаем Священное Писание, хорошо знаем библейскую истину, закалены в ней, нас не смогут обмануть. Если же мы не удосуживаем вниманием Священное Писание, если мы не укрепляемся, не утверждаемся в истине, нас легко смогут обмануть. В другом месте апостол Павел говорит, что тайна беззакония уже в действии. Он говорит, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за Иисусом Христом? Нет, за собою. Сатана – лжец и отец лжи, и он повсюду сеет ложь. Дорогие друзья, что мы сеем в нашей духовной жизни? И что в наших сердцах мы разрешаем сеять другим людям – Это очень важный вопрос. К чему все это приведет? А давайте посмотрим на библейском примере, к чему ложь приводит. Скажите, если мы будем говорить о лжеце или об обманщике, кого вы сразу вспоминаете на странице Священного Писания? Иакова. Ну давайте об Иакове и поговорим. Это тот человек, который за один день 3 раза обманул своего отца. Это как не надо нашим детям поступать. Иллюстрация. Бытие, 27 глава, 18 стих. Давайте прочитаем. Бытие, 27 глава, 18 стих и ниже. С 18 по 24. Он, Иаков, вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой!» Тот сказал: «Вот я, кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой». Что Иаков сказал? «Я Исав, первенец». Для чего он сказал это? А ему так первородство хотелось получить. Почему ложь произносится верующими людьми в церкви? Почему ложь? Да есть какие-то цели, нам не разобраться во всем этом. Но человек лжет, потому что ему это выгодно. И он хочет нас обмануть. Он хочет нас погубить. И это, понятно, замысел сатаны. «Я Исав, первенец твой, и сделал, как ты сказал мне. Встань, поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя. И сказал Исаак сыну своему: что так скоро пришел ты, сын мой? Ну, за это время ты не мог дичи поймать. Что Иакову делать остается? Ну, пойман он. Чтобы скрыть свою предыдущую ложь, что ему нужно делать? Еще одну ложь говорить. Он сказал: потому что Господь Бог твой послал мне навстречу. На Бога ссылается. Бог помог мне. И сказал Исаак Иакову: подойди ко мне, я ощупаю тебя. Как чувствовал себя Иаков? Исав был косматым, а Иаков гладким. Но Иаков предусмотрел, он кожи барани на руки, вместе с мамой они, конечно, постарались, надел. И что дальше происходит? Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: голос, голос Иакова, а руки, руки Исава. И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава. Иаков был введен в заблуждение. Скажите, он верующий человек был? Да. И это его родной сын. И он даже не узнал, как его родной сын его обманул. Но Иаков дальше продолжает. Ну, сомнение-то есть, а вдруг все-таки ты не Исав? 24 стих. И сказал: ты ли сын мой Исав? Он отвечал, Иаков отвечал: я. И это произошло за один день, за одну встречу. 3 раза Иаков обманул своего отца. Скажите, хорошо или нет? Дети могут сказать, хорошо или нет обманывать родителей? Нет. Сережа знает, что нехорошо. Но Иаков научился чему-то. По причине этого обмана, что он должен был, вынужден сделать? Бежать. Исав пригрозил пальчиком, сказал: вот сейчас скоро отец умрет, а я тебя тоже убью. Ты украл мое первородство. А что делать Иакову? Иаков был слабее физически. С мамой опять посоветовался, и мама говорит: знаешь что, беги-ка в другую страну и подальше отсюда, чтобы тебя не убили. И убежал Иаков. И он больше никогда не видел своей мамы. Никогда. Она умерла в то время, когда он был там вдали. Что выиграл Иаков благодаря своей лжи? Он убежал из своей семьи. Первородство получил, двойное благословение, наследство получил. Ничего. Дьявол внушил ему, что он все будет иметь, на самом деле он все потерял. Что посеешь, то и пожнешь. Убежал к Лавану. Скажите, у Лавана он что делал? Он отработал. От этой привычки он освободился обманывать? Вот говорят, один раз трудно обмануть, второй раз уже легче, а третий раз вообще легко. Он, помните, там у Лавана что-то хитрил. Какие-то прутики ложил. Скот пестрый, это мой, а не пестрый, это Лавана. И он стал богатым. У Лавана меньше и меньше скота появилось. Что это? Хитрость, ловкость, обман, мошенничество. Как угодно воспринимайте. Но Иаков думал все-таки о том, как же получить материальное благословение и благополучие. У него все мысли были сосредоточены только на материальном. Ну вот пришло время, ему нужно оставлять Лавана. Дальше невозможно. Иаков стал богатым. Он стал богаче, чем Лаван. И он увидел, что Лаван изменил к нему отношение. Он стал завидовать. Он стал обманывать. Но мы пропустили одну деталь. Иаков 7 лет служил Лавану за что? За Рахиль. И вот 7 лет труда. Ты, мне нравится, Лаван, твоя дочь. А Лаван говорит, 7 лет поработаешь на меня, я дам тебе ее в жены. Иаков 7 лет работал, и они показались ему как один день, потому что он любил Рахиль. И вот день свадьбы. Вечер, ночь, или я не знаю, там что они выпили. Лаван дает ему жену, Иаков с радостью ее принимает. Ночь проходит, на утро обнаруживается, что это не Рахиль, а Лия. Иаков посеял что? Ложь. Иаков, ты всех обманывал. Пришло время тебе понять, что такое быть обманутым. Вот тебя и обманули. Он каялся, но обманывал. Он каялся, а у Лавана опять что-то хитрил. И мы дальше находим, что Иаков сколько раз обманывал, менял награду. То есть Лаван еще не только один раз обманул. В Библии мы читаем, что Бытие 30 глава, 41, Бытие 30 глава, давайте прочитаем, 41, 43 стихи. 30 глава. Ой, так. Нет, так. Я ошибся. Там текст, что... 31 глава. 41 стих. Да. «Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за двух дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз переменял награду мою». Сколько раз Лаван обманывал? 10 раз. Иаков не думал, что ему когда-нибудь придется встретиться с последствиями своей хитрости и обмана. Убежал из родного дома к Лавану, но и у Лавана его постоянно обманывали, что посеешь, то и пожнешь. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступаете с ними. Золотое правило, никто его не отменял. Это закономерность, что посеешь, то и пожнешь. Пришло время, Иаков вынужден и из этого дома Лавана убегать. Дальше здесь невозможно. На лжи-то счастья не построишь. И вот он убегает из дома Лавана. Хорошо, пропустим дальше историю. Вернулся он в свою родину. Скажите, перестали Иакова обманывать? Или он еще пожинал плоды своей лжи? Что еще в жизни Иакова произошло? Его Лаван обманывал много раз, а еще кто его обманывали? Самый страшный обман, с которым Иаков встретился, это со стороны детей. Давайте прочитаем Бытие, 37 глава. Двадцать третий стих. «Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем». 26 стих, 37 главы читаем. «И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников, и они отвели Иосифа в Египет. 31 стих. «И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали, мы это нашли, посмотри, сына ли твоего одежда или нет. Он узнал ее и сказал, это одежда сына моего, хищный зверь съел его, верно, растерзан Иосиф». где сын мой? Иосиф и Яков спрашивают своих сыновей оставшихся. Что его сыновья отвечают? Не знаем, не видели. Он к нам не приходил. Но вот мы нашли одежду в поле, в крови, разноцветную. Посмотри, сына, может быть, твоего эта одежда. Скажите, почему сыновья обманывают отца? У кого они научились? Никто не отменял этого принципа, закономерности. Что посеешь, то и пожнешь. Плачь, рыдай, престарелый отец, о своем сыне Иосифе. Ты обманывал, и тебя будут обманывать. И никто тебе не скажет об истинном положении вещей. Но не только Иаков пережил последствия своей лжи, а сыновья его, братья Иосифа, они встретились с последствием своей лжи. Они более 20 лет обманывали своего отца. И кажется, ну, может быть, на этом бы все и закончилась история. Но нет, Библия говорит, до третьего, четвертого поколения, что сеем, то будем пожинать. Прошло более 20 лет, и вот сыновья Иакова, наступил голод, и они по просьбе отца пошли в Египет купить хлеба. А там они встретились с Иосифом, со своим братом. Но он из раба превратился по Божьему провидению в премьер-министра, в правителя Египта. И братья его не узнали. И Иосиф говорил с ними сурово. Иосиф сразу узнал. И Иосиф что братьям сказал? Вы соглядатаи, вы разведчики, вы пришли высмотреть слабые места земли египетской, а потом прийти войною. А это самое страшное обвинение. Обвинение это каралось смертью. И братья затрепетали. Нет. И что они говорят? 42 глава Бытия, 8 стих. Давайте прочитаем, как они говорят. 42 глава, 8 ниже. Иосиф узнал братьев своих, они не узнали его. 10 стих. Они сказали ему, нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека. Мы люди честные. Почему они говорят, что мы люди честные? Совесть неспокойна была. Слишком много они, и слишком сильно они обманули своего отца. И более 20 лет они уже живут с этой ложью, и на душе неспокойно, но не могут ничего с этим поделать. И поэтому они защищаются. Мы люди честные. А Иосиф что говорит? А я узнаю, честные вы люди или нет. Расспросил о семье, узнал, что Вениамин у них, дома еще остался один брат. И он говорит, хорошо, если вы честные, вот Симеона я оставляю в заложниках, в тюрьме здесь, а вы пойдите и приведите мне Вениамина. Если вы не приведете его, то лучше не являйтесь пред лицом моем. А если приведете его, то я буду знать, что вы честные, вы говорите правду. Вот понимаете, доверие легко потерять. Легко верить людям, но трудно людям верить заново. И когда люди уже обманули 1-2 раза, им трудно уже верить. И вот вернулись сыновья Иакова домой. С каким настроением? Пересказали отцу все, что произошло. Симеона-то нет, нужно говорить, что произошло. И они говорят, правитель той страны что-то с нами как-то сурово говорил. Какие-то у него непонятные планы. Он Симеона оставил в тюрьме и попросил, чтобы мы еще и Вениамина к нему привели. Яков говорит, не отпущу Вениамина. Иосифа нет, Симеона нет, теперь Вениамина, кто следующий? Прошло время, голод, кушать хочется. И Яков отпускает своих сыновей и Вениамина с ними. В этот второй раз вроде бы все обошлось благополучно. Сыновья встретились с Иосифом, хлеб получили, их накормили, напоили, отпустили, и они на радости возвращаются домой. Вроде бы беда миновала, но долго эта радость не продолжалась. Иосиф посылает за ними. Вы знаете эту историю хорошо. Слугой говорит, пойди скажи, хлеб получили? Я вас накормил? Я вас с радостью, с любовью встретил и проводил. Зачем отплатили злом за добро? Чашу, на которой господин мой гадает, зачем украли? Он из нее еще и пьет. Братья говорят, мы не воровали никакой чаши. Пожалуйста, проверь. У кого найдешь чашу, тому смерть, а мы все рабы. Слушающий говорит, хорошо, я боюсь Бога. У кого чаша найдется, тот будет рабом, а вы все свободны. И начался обыск. И помните, у кого чаша нашлась? В мешке Вениамина. Уж то-что, а этого они не могли допустить. Потому что если еще и Вениамина не будет, то отец не выдержит. Да, они за это время уже изменились. Они сожалели о том, что натворили в своей жизни, но ложь-то остается, они никак не могут ее отцу сказать, что они могут признаться отцу, что они обманули отца. Поэтому они уже боятся, что отец умрет, если они вернутся без Вениамина. Они все вместе возвращаются в Египет. Они падают на колени перед правителем. И вот здесь Иуда произносит речь. Он говорит, пожалуйста, я раб твой, вместо Вениамина. Пусть Вениамин идет к отцу, а я останусь рабом, пожалуйста. И дальше самая трогательная история, часть этой истории, давайте мы ее прочитаем. 45 глава, первые тексты. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. Что они вспомнили сразу? Оказывается, что мы посеяли? И кажется, это уже давно было, и никогда не взойдет это. Не надо обманываться. Обязательно взойдет. И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». И дальше Иосиф что говорит? «Пожалуйста, идите домой, скорее. Отцу сообщите радостную весть, что Иосиф, сын твой, жив. И он является руководителем, правителем Египта. Идите, расскажите». 13 стих. «Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда». «Идите, принесите отцу моему радостную весть». Иосиф понимал, что он делал? А братья в каком состоянии находились? Для них это была радость или нет? Иосиф жив. И он правитель Египта. И он говорит: приходите сюда, я лучшую землю вам дам, я прокормлю, я позабочусь о вас. И колесницы дает братьям, чтобы везти своего престарелого отца, и хлеба, и всех продуктов дает. А братья возвращаются домой. Скажите, радостны или нет? Что их тревожит, что их угнетает? Более 23 лет, или около 23 лет прошло. Скорее всего, придется правду сказать отцу, что мы продали Иосифа в рабы. Он же все расскажет. Он жив. И мы ничего с ним сделать не можем теперь. И второй раз его убить не можем, и продать не можем. Он правитель, а мы теперь рабы. Придется отцу все рассказать. А что ж с одеждой-то делать? Мы же отцу одежду принесли. Придется признаться, что мы кровью испачкали одежду, что это была фейковая новость, что это осознанное введение в заблуждение было отца. Какая тут радость? Они дорогой шли, но Иосиф попросил их: пожалуйста, не ссорьтесь только на дороге. Не обвиняйте друг друга. Вы все участвовали в этом. Вы все равновиновны, не обвиняйте. Бог послал меня для сохранения вашей жизни. И вот братья возвращаются домой, и они Иакову говорят эту радостную весть. Иаков, давайте посмотрим, 26 стих 45 главы. «И известили его, сказав: Иосиф жив и теперь владычествует над всей землей египетской. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы взять его, и, наверное, когда братья рассказали всю правду, как это оно было, тогда ожил дух Иакова, отца их, и сказал Израиль: «Довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». Иаков обрадовался. А мы с вами зададим вопрос Иакову, какой? Как он звучать будет? Иаков, ты познал всю горечь лжи. А сыновей Иакова мы о чем спросим сегодня? Сыновья Иакова, братья Иосифа, а вы поняли, к чему приводит человека зависть, ложь и жестокость? Вы поняли? Иисус Христос в своей первосвященнической молитве произнес следующие слова. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 23 текст. Евангелие от Иоанна, 17:23. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». Да познает мир. Что мир должен узнать? О чем Иисус Христос молился? Да познает мир, что ты послал меня в этот мир, Отче. Для чего? Не для того, чтобы судить мир, а чтобы спасти мир. Не для того, чтобы наказать лжецов и грешников. Отец Небесный послал Иисуса Христа в этот мир, чтобы спасти нас от лжи и от греха. Да познает мир, к чему ведет грех. Пусть мир узнает, к чему приведет ложь в политическом мире, либо в межличностных отношениях, либо в религиозном мире. Ложь приведет к гибели. Лжеучения приведут к вечной гибели. Да познает мир. Мир должен узнать одну важную истину. Во-первых, грех – это самый опасный враг. Грех уродует наши жизни, лишает нас мира, радости, счастья и в конце лишит самой жизни. И Иисус Христос пришел в этот мир не для того, чтобы нас наказать, а спасти нас. Это первая важная истина, которую мы должны узнать. И вторая, то есть первая истина. Книга пророка Исаии, 53 глава, мы читаем 4 и 5 стихи. «Он пришел, чтобы взять на себя немощи наши, и Он понес наши болезни. Он был изъязвлен за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем». И сегодня, когда мы смотрим на Голгофу, можем ли мы узнать, к чему ведет грех? Можем ли мы узнать, к чему ведет ложь? И к чему ведут ложные учения? Ведь верующие люди распяли Иисуса Христа и поторопились Пасху соблюдать. Это были глубоко верующие люди. К чему ложь приводит? К какой жестокости? Верующие люди будут похожи на зверя, скорее всего. Они будут всех критиковать, все осуждать, всем недовольны, потому что они восприняли ложь, и ложь сформировала их характер, их привычки. Христос очень хочет, чтобы мы на Голгофский крест смотрели и могли узнать важную истину. Грехи наши там должны остаться навсегда. Мы не должны лелеять грех, каким бы он ни был. Какие грехи вы знаете, которые нас могут, помимо лжи, разрушать нашу жизнь? Если мы нарушаем любую заповедь, обманываем, воруем, завидуем, не почитаем своих родителей, нарушаем субботний день, проявляем неверность в семье, какая бы заповедь ни была нарушена, скажите, мы встретимся с последствиями этого? Вы в это верите? Не только в вечности, мы уже в этой жизни встретимся. Господь говорит: «О, если бы ты внимал заповедям моим, то мир твой был бы как река и правда, как волны морские. Исаия 48 глава, 18 стих. О, если бы ты соблюдал заповеди, то мир твой и радость, твоя земная жизнь была бы прекрасной и радостной. Это земная жизнь еще вечности. Потому что вот эта радость земной жизни – это плоды. Мы с вами сеем, а потом в последующем пожинаем. Вот насколько, если я хочу иметь хорошее здоровье, я должен, не должен пить, не должен курить. Если я хочу в будущем иметь хорошую работу, что я должен делать? Дети могут подсказать? Наш президент Владимир Путин встретился с детьми, со школьниками, и он, знаете, что им сказал? Говорит, вот, знаете, я сегодня целый день разговаривал, и мне еще за это деньги платят, это моя работа. Вот как, если вы хотите иметь такую работу, как у меня, то, пожалуйста, учитесь хорошо, и вам будут тоже деньги платить за то, что вы будете разговаривать. Мы сеем, а в будущем будем пожинать. Книга пророка Исаия, 3 глава, 10-11 стихи. «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его». Хочу пример один рассказать. Молодая семья жила вместе с престарелыми родителями. Три поколения в одном доме. И вот родители были уже старенькие, и они не могли кушать аккуратно, поэтому молодая семья, молодожены, они, родители, накрывали стол в отдельной комнате. Всегда. Как-то они заметили, что их сынов в конце огорода что-то мастерит, колотит. Топор, молоточек, гвозди взял, колотит. Подошли и говорят: «Сыночек, скажи, пожалуйста, что ты тут делаешь? Что ты строишь?» А сын отвечает: «Мам, я стол делаю». «Стол? А зачем тебе стол?» «А я буду кормить вас за этим столом, когда вы состаритесь в конце огорода. Что посеешь, то и пожнешь. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук своих». Прошло время весенних дней, когда мы сеяли. Наступило лето. Время благодати заканчивается в духовной жизни. Время посева заканчивается. И скоро, скоро очень, Иисус Христос придет в этот мир, и наступит время жатвы. Сколько времени до жатвы осталось? 3 месяца? Дня и часа никто не знает. Поэтому апостол Павел советует нам. Филиппийцам 3 глава 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, о том говорите, не критикуйте, не осуждайте, не проявляйте недовольства, не обманывайте, не вводите в заблуждение никого и не дайте себя ввести в заблуждение. Смотрите на Иисуса Христа и проповедуйте не о недостатках людей, а о совершенствах призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Сейте ж разумное, доброе, вечное в мире превратном и злом. Сейте истины Божьи, святые и вечные. Сейте с любовью кругом. Ибо что посеем, то и пожинать будем». Аминь. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за чудесную весть Евангелия, за то, что Ты, Господи, дал нам чудесный закон, моральный закон, физические законы. И помоги нам понимать, что нарушение любой заповеди, любого принципа Твоего приведет нас к трагедии. Благослови наших детей, чтобы они могли сеять доброе, святое, вечное, в свои молодые годы, закладывать хорошее основание для своей будущей жизни. Благослови нас, Господи, чтобы мы могли закладывать сегодня доброе основание для жизни вечной. Помоги, Господи, нам в нашей жизни всегда руководствоваться Словом Твоим и распространять истину Твою. Пусть, Господи, день Твоего пришествия принесет нам радость и обильную жатву, жизнь вечную. Во имя Христа просим. Аминь.